Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Это очередной выпуск программы «Мастера». И сегодня у нас в гостях Екатерина Рождественская. Здравствуйте.
Добрый день.
Я сказала Екатерина Рождественская, и я думаю, что каждый из вас представил себе совершенно разную Екатерину Рождественскую. Во-первых, того самого фотохудожника, чьими коллекциями мы наслаждались
Наверное, это в первую очередь.
Столько, нет. А вот не знаю. А потом появились книги. Одна интереснее другой. И вот интересно, потому что книга, иногда она рождается прямо в издательстве, и все тебе подсказывает издатель. И название, и какая будет обложка, и как фотографии. А вот здесь тот случай, когда все делал автор. И, наконец, рецепты. Рецепты люди абсолютно разного возраста просто кидаются, переписывают. Это я точно знаю, Катя. И есть еще одно. О чем мне хочется сказать сегодня, потому что это год особенный для вас, для вашей семьи, для всех нас, для всех, кто любит поэзию. Это юбилейный год Роберта Ивановича Рождественского. Замечательного поэта, все эти слова замечательные, прекрасные, не подходят для людей такого масштаба. Ну, я все равно считаю, что это наше национальное достояние. Без громких слов.
Спорить
да,
не буду.
И я думаю, мало кто поспорит.
90 лет, да, в этом году.
90 лет. Вот у меня первый вопрос. Я знаю, что вы вот совсем недавно вернулись с большой поездки, прямо скажем.
Ну, да.
Это было путешествие. Вот если можно рассказать о том, что это было такое и почему туда?
Путешествие, да, на Алтай. Действительно, это была не поездка, это было путешествие.
Путешествие.
И я очень хотела, я очень ждала. И, во-первых, это родина отца, маленькое село Косиха под Барнаулом, среди полей, усеянных льном. Это так красиво. Лен утром распускается, он небесно-голубой. Когда ты въезжаешь в это село, вокруг все голубое. Когда ты выезжаешь, все темное, потому что вечером коробочки закрываются, и уже этого цвета нет. И первый раз меня это очень поразило, но это было так красиво. Ты въезжаешь в море, а выезжаешь уже по суше. Маленькое село, где родился отец, и мне бабушка все время о нем рассказывала, она там жила довольно долго, она там родила папу. Она рассказывала, как за ней ухаживал будущий муж. Он ее катал на каком-то замечательном жеребце орлики по яру любви. И вот мне было очень интересно, что такое яр любви, потому что такое название необычное, какое-то странное. И я туда приехала, причем приехала всего 5 лет назад. Меня что-то останавливало. Я не знаю, что, но меня вот что-то держало. Может быть, я готовилась, может быть, не знаю. И я увидела этот яр любви совершенно удивительный по красоте. И теперь, где я не бываю, я все время сравниваю вот с этим местом. Представьте такую огромную песчаную косу, ну, как дюну, 200 метров она уходит вниз. Наверху растут столетние березы, которые очень-очень высокие, очень красивые, абсолютно такие хрестоматийные. И когда приходит их время, они падают вниз, сползая по этой косе, и их никто не убирает, и они уже корнями вверх живут. У них какая-то другая параллельная жизнь, которая отражается в речке внизу. Село Косиха и речка Лосиха.
Ой, как интересно.
Речка петляет, и на горизонте такой какой-то ленточный бор. Я не знала, что это такое, но, оказывается, это тоже очень редкое природное явление, когда сами деревья растут близко очень друг к другу. Это даже видно из космоса, вот эти ленты зеленые. И вот такая красота. И я когда вышла вот на этот яр любви, я поняла, что отец был зачат, я не знаю, именно там.
Угу.
Потому что, ну, там ты настолько с со всем этим сливаешься, тебя охватывает такой восторг, ты не понимаешь, где ты кончаешься, а где начинается природа. То есть ты абсолютно часть. И вот этот восторг приводит, наверное, к тому, что парочки там задерживаются надолго, а через 9 месяцев село пополняется.
А у вас не промелькнула эта строчка Роберта Ивановича? Все начинается с любви.
А все время.
Все время, да?
Абсолютно. Там вот все время этими строчками ты питаешься. Вот, и я в этом году повезла туда детей первый раз. Не всех, а среднего и младшего. Среднего с семьей внучка была, которая выступала тоже там.
Боже, я смотрю на вас. Это вообще, дорогие мои, это невероятно. Рядом, напротив меня сидит бабушка. Ну, такая красавица и молодая.
Нет, я очень горжусь.
Ну,
я
конечно,
вообще горжусь своим
правильно,
возрастом,
это самая большая гордость.
Я не понимаю, когда люди скрывают возраст.
Да,
это так...
И не разрешают называть бабушкой.
Ой, ну, господи, ну, это, по-моему, очень... Угу. Звание да. надо носить гордо.
Конечно.
Хотя бабушка из меня та еще. Я очень мало...
Вы просто много полькой. Работаете.
Ну, да, да. Нет, она это все понимает, она гордится, что она правнучка такого...
Она знает, да?
Она
да.
знает, она знает стихи наизусть, она прекрасно все знает, понимает, и вот она, наверное, гордится больше всех.
Какая это прелесть.
Так это вот совершенно
вообще...
замечательно.
Угу.
Вот, и мы поехали туда, и в юбилейные годы я... Устраиваю там для сельчан концерты большие.
Они уже знают.
Они знают, они готовятся. Они приезжают. Меня обступили там вот на этом Яру. А вот несколько дней, в субботу-воскресенье, там в конце июня, там фестиваль Рождественского. И туда приезжает очень много народу. Там устраивают какие-то посиделки. Там продают какие-то свои...
Поделки.
Ну, то есть там жизнь идет, будь здоров какая. И меня окружили женщины, человек, наверное, 20. И, ой, какое счастье, что какой праздник сделали, какое счастье, что вы что-то стали там очень мило щебетать. И мы так рады, что мы приехали. Я говорю, откуда вы? Да здесь совершенно недалеко. Мы учительницы одной школы, мы взяли школьный автобус, приехали, всего 300 километров.
О, Боже.
То есть 300 километров туда, 300 километров обратно. И вот... Я вот этих женщин помню до сих пор, потому что это вообще незабываемо, как вот так вот взять и приехать, и совершенно удивительно. И вот я раз, ну, в 5 лет, собственно говоря, 5 лет назад, и в этом году я туда привожу своих друзей, которые просто поют для сельчан. Вот для вот село Косиха. В тот раз были Александр Маршал и Тамара Гверцители, которые пели на вот сельской, на этом Яре любви, на подмостках. В этом году туда приехала Лариса Дольна и Александр Розенбаум.
Хорошие артисты.
Хорошая. Я уже так думаю, а кого мне в следующий раз вести уже уровень?
Да, это уже планка. Это уже планка, да.
Ну, может быть, сама что-нибудь спою, станцую.
Внучку?
Нет, внучка выступала в этом году. Да,
читала стихи.
Она читала стихи. Она запнулась.
А что она читала?
Она читает Алешкины мысли.
Mm.
Я не люблю, когда дети читают взрослые
про
стихотворения.
Любовь и так
да,
далее.
Это правильно, совершенно
да.
Это просто выученные слова, mm-hmm. а не мысли. Висела на ветках, там человек, я не знаю, там 20 на этих березах, мальчишек.
У вас остались фотографии?
Фотографии,
вот все.
Конечно. Uh-huh. И вот на праздники туда приехало 15 тысяч человек, что очень много для такого маленького места. И оно очень притягательное. Меня так вообще эта красота поразила. Я мечтала увидеть рассвет там. И в этом году я осталась, я дождалась. Я увидела вот этот вот постепенный такой свет, который... начал откуда-то исходить, абсолютно непонятно откуда. Я сфотографировала, ничего, конечно, не получилось, потому что это не передает, но ощущение какое-то совершенно природное, нежное, странное. И я опять этим живу, потому что я питаюсь такими вещами, я питаюсь глазами, я питаюсь чувствами. Описать это нельзя.
Да.
Сфотографировать это нельзя. Это вот только впитываешь и никому не можешь рассказать, угу. потому что это твои переживания. И вот когда ты с высоты вот смотришь на солнце, которое там, расталкивая, вылезает, это такое удивительное.
Кать, вы знаете, мне так просто повезло. Это просто в жизни такое везение. Я много не то что пересекалась, а общалась с Робертом Ивановичем. Ну, так случилось, да? Уж с 70-х годов. И я помню вас маленькую. Да. И жизнь, которой вы жили, она, конечно, уникальна. Что меня поражает в итоге? Это дом, в котором... были своими людьми, близкими, родными, ну, просто все, как бы сейчас сказали, звезды, да? И вот это понятие звезды не существовало.
А как это раньше называли?
Не знаю.
Я
популярный, известный артист, там, я не знаю, любимый. Ну как, ну как?
Не знаю. Ну, как? Не, ну звезды не называли
звезды
никогда.
Звезды не было такого.
Сейчас
вообще
у нас
не
расплодились,
было.
Да, со страшной
сейчас
силой.
Очень много звезд. Артистов мало. А тогда были артисты. Угу. И вот как все-таки, почему это такая закваска? У вас потрясающая мама, это вообще мой кумир, ваша мама. И как критик, и как человек, который просто очень образованный. То, что уже в возрасте она открыла в себе... Или это вы? Вот для меня это тайна. Кто из
это
вас
сестра.
Открыл? Девочки. Сестра, да? Вот этот талант она начала писать. И картины, угу. которые не залеживались так уж, извините меня за это слово. И то, что происходило между родителями, ну, это было ясно. Это пара. И вот это все вместе вас никогда... Ни у вас, ни у сестры. Сестру я меньше видела. Но если бы это было так, то сейчас это было бы очень видно, потому что многие дети именно так себя ведут. Никогда не было какой-то фанаберии, какой-то вот «я дочь, и я знаю, я знала», и перечислить сразу десяток, двадцатку. Этого не было. Вот как это все может происходить? Лично, ну, как бы для меня это естественно, но многие люди... не так себе представляют жизнь людей вот такого круга и такого уровня. Ведь вы же помните, Роберт Рождественский, я не говорю о том, что он был поэт, и этим все сказано, я не говорю о том, что песни, которые поет народ, и эти песни дают им силу еще верить во что-то, написано на его стихи. А как вам известно, все-таки стихи в песне играют определенную роль.
Да, не текст, а стихи.
Да. Да, именно стихи. Я не говорю о том, что первая книга Высоцкого – это Роберт Рождественский. И много чего, что осталось за кадром для нашего народа. Потому что чем больше ты занимал определенное положение, тем, может быть, ты больше мог. И он этим пользовался.
Он правильно этим пользовался.
Он правильно этим пользовался. Вот именно. Но все-таки мой вопрос. Это так в доме, это было в порядке вещей. Пришел этот, пришел тот. Это к детям не имело отношения. Только если они сами в себя, вот как эти закаты,
нет, это были,
впитывали.
Это были гости.
Это были гости.
Любимые люди, это были друзья, это были гости. Они со временем становились почти родственниками. Как Иосиф Кобзон, скажем.
Да.
Как Магомаев, в которого была влюблена моя двухлетняя сестра, и которую он учил играть на пианино. А бабушка так вообще во всех была влюблена, поэтому там перечислять нет смысла.
Конечно, конечно.
Нет, это было совершенно в порядке вещей. Пришел человек, его надо сначала накормить. Наверное, не у всех такое отношение к людям.
Сначала накормить.
Сначала
я помню,
накормить.
Бабушка, конечно. Же, она же потрясающая готовит.
Нет, это сразу она шла к плите, и я, собственно, откуда книжка рецептов? Я не любила этих людей, которые приходили.
Они забирали родителей,
это я очень чувствовала, потому что родители были выездными, они уезжали довольно надолго, не было телефонов тогда. Я узнавала в Союзе писателей, как они там ездят, скажем, по Австралии, в каком они городе, когда они куда приедут. Помню наизусть телефон справочной Аэрофлота 155-5005. Я звонила узнать, прилетели. Ну, в общем, вот эта вся ситуация. И когда они возвращались домой... Сразу двери настежь, идут люди косяком. Мы даже иногда не успевали поздороваться. Поэтому я шла на кухню с бабушкой, готовила. Всегда гости начинали с кухни, всегда. У меня, собственно, первая книжка «Жили-были, ели-пили» именно вот про это время, про это место, про кухню, на которой у человека все происходит.
Да.
Все. И любовь, и ненависть, и смерть, и битье посуды, и ссоры, и разочарования, и политические разговоры, и анекдоты. Это все кухня. И я считаю, что как раз вот, наверное, то, что народ приходил в таком количестве и...
И такой народ.
И такой народ, да. И сделал меня писателем, потому что мне очень хочется людей как-то вернуть в то время, хотя бы на страницах своих книжек, оно было очень добрым. И я очень скучаю по нему, конечно.
Да.
Во-первых, потому что все были живы и все были рядом. А во-вторых, потому что очень не хватает сейчас любви. Все начинается с любви, сказал великий поэт.
Да, но это правда. Как вот такая простая строчка,
абсолютно,
правда?
Да, да. Которая уже расхватана
да.
на угу. все цитаты.
Ну, я не говорю о том, насколько Роберт Иванович сегодня современен. Его реквием. Это просто, мне кажется, это навсегда. Конечно, не хотелось бы, но это навсегда. Это нужно не мертвым, это нужно живым.
Причем ему было-то 30 с небольшим.
Да.
Это вот удивительно. Он так был погружен в войну, он так это испытал на себе, маленький мальчик, которого мотали из одного детприемника в другой. Он очень это все помнил, он очень тосковал и корил себя всю жизнь за то, что он отцу своему, Станиславу Петкевичу, он же в 14 лет только стал Робертом Рождественским, а так он был Роберт Станиславович Петкевич, сказал, когда тот уходил на фронт, что без ордена не возвращайся. И он корил себя, потому что он не вернулся, но орден получил.
Угу.
И всю жизнь он искал могилу, где похоронен отец, отправлял какие-то запросы, звонил по каким-то телефонам. Раньше это все очень сложно было сделать. И мне иногда приходит мысль в голову, что вот я приехал 5 лет назад на Алтай именно для того, чтобы узнать, где могила деда.
Нашла?
Родственники Петкевича ко мне подошли, причем, ну, в толпе. Я никого не искал, я не знал, что есть какие-то родственники. И сказали, что вот вам надо посмотреть Латвию, потому что возможно, что там погиб Станислав. И я поехал туда. Приблизительно сказали, где это могло быть, а их поезд госпитальный разбомбило, и вот всех людей в одну братскую могилу похоронили. И я поехал, маленький такой поселочек. Отношения не очень хорошие. Я думаю, сейчас я нарвусь на какие-то там разговоры. Надо, думаю, как-то выпить кофе хотя бы, как-то собраться, потому что не хотелось мне вот ехать туда дальше. Был какой-то дом при въезде, пионерлагерь летний. И там старушка такая, я говорю, скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь братская могила? Он говорит, да, вот за домом здесь, вот пойди посмотри. Я думаю, ну, так просто ведь не бывает. Пошла там, довольно запущенная аллея с туями и, наверное, штук 30 или 40 вот обелисков, где написано мелкими-мелкими буквами. Думаю, ну, надо все проверить, потому что так я,
ну, конечно,
чисто не уйду. Подошла там сразу, к 5-му или к 6-му, откинула ветку и смотрю, написано «Петкевич». И такое ощущение было, что меня кто-то туда вел, что вот именно вот какой-то я выбрала произвольный совершенно обелиск. Вот эта старушка, которая меня сразу направила. То есть я потратила 5 минут, приехав вот в это поселение. И самое удивительное, что оно находилось в 15 минут от Дома творчества писателей в Юрмале, где мы жили в течение 13 лет, и все эти 13 лет отец искал, где похоронен отец.
А вот так суждено было вам?
Да, да. И вот именно, наверное, для этого я 5 лет назад и приехала, чтобы вот узнать это. Так что вот уже это белое пятно у нас закрыто, слава богу. Но отец все видит, все знает.
Конечно, я тоже в это верю. И мама.
Конечно, нет, ну это я говорю так.
Это да. А мама могла сделать ему какой-то...
Да, она делала. Она делала, конечно. Во-первых, она была профессиональным критиком. Во-вторых, она очень чутко относилась к стихам. Очень правильно все воспринимала. Не лишь бы сделать, лишь бы показать, что вот я критик, а ты поэт. Нет, она понимала, где он может быть слишком раним, а где нужно вмешаться. Ну, она вмешивалась там запятую там или какое-то слово. Он ведь всегда, когда выходил из кабинета, написав какие-то свежие, новоиспеченные стихи, он назвал всегда девочек, потому что вокруг были одни девочки. Девочки, идите, я вам почитаю. Мы садились всегда, и бабушка, и сестра. Пусть она даже была маленькая, но это был такой ритуал, и всегда вот он нам читал стихи первыми. И мама, сразу у нее брови становились домиком, она сразу вся превращалась в слух, брала сигарету и слушала вот папины новые стихи. И потом, когда мы уже всегда были в восторге, конечно, кроме нескольких случаев, они уходили, и она рассказывала, видимо, никогда нас не посвящала в то, что она говорила. А я была недовольна, когда он уже тяжело болел, и он нам читал свои прощальные стихи. Это было очень массированно, это было часто, это было совершенно ужасно. И я ему говорила: пап, зачем ты это делаешь? Это же, ну, совершенно невозможно вот вытерпеть. Он говорит: ты ничего не понимаешь, я вас готовлю. Потому что понятно, что я ухожу, и намного легче будет это осознавать, если вы будете готовиться постепенно, а не вдруг. И он оказался прав, хотя я все равно я до сих пор не готова. Как к этому можно быть готовым?
Угу.
Я просто понимаю, что он рядом, что он за левым плечом, он как ангел-хранитель, я это ощущаю.
А вот скажите, вот среди всего, что есть у Роберта Ивановича. Вот не могу говорить я об этих людях в прошедшем времени. Вот у меня как-то это не получается. Может быть, потому что все время звучит. Сегодня это звучит всюду. И вот это маленький человек. Это же вот и на всей земле не хватило. Это вот то, о чем, мне кажется, думает сегодня каждый, ну, более-менее порядочный человек. А тех, кто упал, и, к сожалению, без памятников. Ну, и вообще, к сожалению, что упал. Ну, я бы так сказала, да. Вот для вас есть какие-то стихи, которые, ну, вот как бы особенно? Чисто по-человеку, не как дочери.
Мне очень нравится его очень раннее стихотворение, посвященное маме. Наверное, еще это был период влюбленности. Они еще не были женаты. «Приходить к тебе, чтоб снова».
Обожаю. А вы можете прочитать?
«Приходить к тебе, чтоб снова просто вслушиваться в голос. И сидеть на стуле, сгорбясь, и не говорить ни слова. Приходить, стучаться в двери, замирая ждать ответа. Если ты узнаешь это, то, конечно, не поверишь». Ой, не могу я читать, у меня прям...
Кать, да. И так и не жили.
Я просто вижу вот это, вот как,
конечно,
как он стесняется, как он садится на эту табуретку, как он вот ждет,
а
как
он всегда стеснялся. Да. Вот он приходил в студию, такой большой, боже мой.
И вот так вот...
И это, как-то боком сжимался, немножко. Все время. «Роберт Иванович, вам удобно? Все нормально?» «Да, спасибо». Вот это спасибо у нас просто вот все время. А вы знаете, тогда еще было много таких людей.
Да, да. Кому-то они, наверное, перестали быть нужными.
Ну да. Год-то он еще вон впереди. Да, что будет дальше?
Дальше будет больше.
Так, что конкретно?
Дальше будет большой концерт в Сочи 1 сентября.
Где? Вот там, в этом зале фестивальном?
Максим Аверин делает, и он вообще очень помогает с поддержкой, с поддержанием отцовского имени, он очень много его читает. Так что вот он зовет меня. И будет большой концерт. Потом,
там будут песни, стихи.
Там будут песни, да. Ну, ничего нового мы придумать не можем.
И не надо.
Но все равно это будет с какими-то местными актерами. Это же тоже... Это, мне всегда это очень интересно.
Конечно, потому что я знаю,
как
новые.
Да, да. Как все уже поют, и я их очень люблю, я это все знаю, но мне всегда вот восхищает какие-то новые жемчужины. Потом 13 октября будет открытие сезона в Центральном доме литераторов, и там будет тоже большой концерт, где мне хотелось бы, чтобы пели все-таки молодые, те, которые подхватывают.
И они есть,
они,
Катя,
есть, да-да, и мне очень хочется, чтобы вот прозвучали песни в другом каком-то преломлении. И 12 ноября будет большой концерт в Крокусе. Там будут очень интересные, смешные ведущие. Я и Александр Розенбаум.
Очень смешные.
Нет, ну я...
Очень смешные.
Я не профессиональный. Вы же понимаете, из меня ведущий. Но я Саше сказала, что ты выйдешь для ума, а я для красоты.
Да, между прочим, это очень много. Конечно. Почему? Я помню, однажды вы вели. Это было, по-моему, в каком-то большом зале.
А, это было в Кремле. Ну, это не видение. Это я разговаривала с Авериным.
Ну, понятно.
Ну, то есть это будет такое видение.
Он тоже был для ума, вы хотите сказать. Я поняла.
Да, он был для ума.
Понятно. Но это здорово, и Крокус. И там уже будут артисты и знакомые, и, может быть, и незнакомые.
Нет, и там будут новые песни отца. Я Розенбауму дала стихи, которые...
Музыку он написал.
Да, он собирается написать. Для этого тоже вдохновение нужно. Но вот он,
конечно,
собирается это петь,
конечно,
там в Крокусе. То есть будут премьеры песен.
Это было бы здорово, конечно. Да потому что рождественский должен продолжаться.
Конечно, конечно. Но вот при мне мы как раз, когда с Ларисой Долиной сидели там... на этом Косихинском «Яре любви», мы договорились, что она тоже споет новую песню на стихи «Все начинается с любви». И сразу позвонили Максиму Дунаевскому, и они договорились, что...
Ну, здорово.
Но я это так говорю, я хочу, чтобы это случилось.
Это случится. Это вот... Если за дело берутся Долина и Дунаевский, это случится.
Я очень надеюсь.
Это
очень
правда.
Хочется.
Это правда. Катя, ну, конечно, ну, как бы общение с вами только может быть равноценное чтению книг ваших. Это правда. Ну, как можно назвать «Шуры-муры» на Калининском? Ну, это же просто потрясающе.
Я должна сказать, что это не мое название.
Чье?
Жени Маргулиса. Потому
любимый.
Что, да, потому что я очень долго думала. У меня вот эта третья книжка, такая полубиографическая, и у меня все обозначено адресом. То есть двор на Поварской, Угу. Балкон на Кутузовском, и здесь вот что-то должно было быть на Калининском. Я Женьке говорю: Жень, я не знаю, вот он, ну о чем книжка-то? Я говорю: ну вот о любви бабушки, которая, значит, втюрилась там молодого корреспондента, фотографа, и там вот жизнь наша в начале 70-х в одной из высоток на Калининском. Он говорит: ну хорошо, значит, о любви, ну давай, ну как тогда любовь-то называли? Он так думал, он говорит: Шуры-муры. Шуры-муры на Калининском. Я считаю, что это замечательно.
Это вообще блеск, да. Просто. Это продается в книжных магазинах.
Ну, конечно.
Можно купить. Катя, огромное спасибо. Сегодня у нас в гостях была Екатерина Рождественская. Мы говорили обо всем. Я, правда, очень вам советую, во-первых, найдите книги, а во-вторых, перечитайте Роберта Ивановича. Вот да, сегодня он звучит, как будто бы он писал это вчера. Хотите о любви? Хотите вообще о смысле жизни? Спасибо, мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».